Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите программу «Жития святых». 15 августа по новому стилю Святая Церковь совершает память святого Василия, блаженного Христа ради юродивого. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию записанное Тамарой Москвичевой слово игумена Всеволода, заведующего библиотекой Московской Духовной Академии, о юродивых и подвижниках в Православной Церкви. Программу продолжат материалы из архивов радио «Радонеж». К 25-летию с начала работы нашей радиостанции мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и задушевными материалами, которые мы создали еще в 90-е годы прошлого века. О монашестве и монастырях, о современных монахах рассказывает настоятельница Шамардинской пустыни матушка Никона. А затем вы услышите материал, подготовленный историком Дмитрием Гришиным, из цикла «Святыни России», посвященный истории чудового монастыря в Московском Кремле. Завершит этот час нашего вещания интервью Виктора Саулкина с журналистом Александром Плотниковым. Беседа посвящена бывшему духовнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандриту Кириллу Павлову. В программе архивные включения «Голоса дорогого батюшки».
Thank you. Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Дорогие братья и сестры, 2 августа по старому стилю, 15 по новому, день памяти блаженного Василия, Христа ради Иродивого, московского чудотворца. Почти 500 лет назад он совершал свой один из самых удивительных и трудных подвигов христианского благочестия. Вы услышите слово игумена Всеволода Варющенко, заведующего библиотекой Московской Духовной Академии.
Чем же отличаются эти люди от прочих подвижников? С кем их можно сравнить? Во-первых, с мучениками. Почему? Ведь они же не исповедуют Христа перед врагами Его, не полагают свою душу, не отдают свою жизнь за исповедание имени Христова. Но их подвиг сходит с подвигом мучеников тем, что святые, блаженные, Христа ради юродивые, подобно мученикам, всю свою жизнь, все свое естество оставляют как бы ради Христа. Мученик отдает свою жизнь, отдает свое земное благополучие, положение, радость общения со своими ближними за исповедание имени Христова. И святые блаженные тоже оставляют все на земле. Им не нужно ни их имущество, ведь многие из блаженных Христа ради юродивых были изначально очень богатыми людьми, но оставляли все свое богатство и брали на себя вот этот особый подвиг. И главное, от чего они отрекались, это, наверное, главный дар, который получает человек на земле. Дар рассуждения, дар разума. Тот самый дар, который отличает человека от животного. Буйи Христа ради. Те, которые стали безумцами ради Христа. Перед всеми людьми они кажутся чудаками, безумными. Их никто не понимает, все над ними смеются. Их поносят, их бьют, над ними издеваются, наконец. А они продолжают свой подвиг. И делают они не только для того, чтобы своими безумными, казалось бы, поступками обличать беззаконно поступающих христиан. Они делают так еще и потому, что Господь повелевает им так делать. Это не их воля, не их желание обличить, допустим, кого-то своим безумным поступком. Мы знаем, как святой блаженный Василий, например, заходил часто в корчмы, в питейные заведения, и там пребывал. Для чего? Для того, чтобы вразумлять там находящихся безумцев, только не ради Христа. Описан один случай в его житии, когда он вошел в корчму и увидел, как некий человек с похмелья, прямо так и пишется, трясущимися руками, последний грош принес целовальнику для того, чтобы получить чашу вина. И тот с какой-то неприязнью сказал ему: «Пусть лукавый возьмет тебя вместе с этой чашей». Святой блаженный видел, как с этими словами в чашу влетел бес. И вот человек, все-таки убоявшись Бога, перекрестился и выпил эту пенную чашу. После того святой блаженный Василий стал рукоплескать, радоваться, целовать этого человека. И говорит: «Какой ты молодец, как ты хорошо поступил. Ты не дал себя посрамить бесу. Видишь, что значит крестное знамение. Бес бежал от тебя, бежал из этого места, как только ты призвал, совершая крестное знамение, имя Святой Троицы». Вот такими словами святой блаженный Василий не просто ободрил человека, но показал ему истинную суть жизни. Жизнь как борьба между светом и тьмой, между Богом и бесом в душе человеческой. Что человек сам добровольно выбирает себе путь спасения или путь погибели. И, наверное, такой человек исправился, переменил свою жизнь. Множество подобных случаев мы знаем из жития святого блаженного Василия. С чего начинается юродство? С чего начинается это буйство Христа ради? С осознания себя грешником. Таким грешником, который по нынешней евангельской притче должен Богу, царю, 10 тысяч талантов. Сумму неимоверную по нашим представлениям. Видя себя таким должником, осознавая, что Господь непрестанно на каждую душу нашу изливает свои благодеяния, свою милость, осознавая, что даже то, что мы живем, то, что мы пользуемся здоровьем, дышим, все это милость, действие благодати Божьей, человек начинает осознавать не только вот это, а осознавать то, что он безмерно любим Богом, что Бог для него все, что без Бога он не просуществовал бы ни одного дня и пошел бы в вечную погибель. Такой человек начинает любить Бога по-настоящему, а не так, как нам кажется, мы с вами любим. Вот узнали о Христе, узнали о том, что Он за нас распялся, и нам уже кажется, что теперь мы любим Бога. Нет, это надо почувствовать. И как писал святитель Игнатий, мы это почувствуем только тогда, когда увидим бездну наших грехов. Вот потому преподобные, Христа ради юродивые, непрестанно оплакивали прежде всего свои собственные грехи. И стоя на паперти церковной, они молились не только за весь мир, хотя получали на это дерзновение, но и продолжали молиться о самих себе.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Синхронное вещание и архив прошедших программ в интернете radonezh.ru.
Душу мою, яко согреши.
Нашу программу продолжает архивная запись беседы с настоятельницей Шамардинской женской обители матушкой Никоной. Она посвящена монашеству и монастырям.
Вот сейчас монахи живут в монастырях. То есть монастырь – это такое учреждение, собрание монахов, которые удалены от мира, они отрекаются от мира, от собственности, дают обет целомудрия, нестяжания и послушания. Монах – это общее название. Они проходят степени, так сказать, послушания. Сначала послушник, лесоформный монах, монах и схимник. Но это уже такие уже тонкости монашества. Но самое главное житие заключается в послушании. Человек приходит, чтобы себя предать всецело воле Божией. Воля Божия проявляется через старших. Старший в монастыре распоряжается полностью всем временем работы послушников. Они дают себя полностью в его волю. Что он скажет, должны делать беспрекословно. Благословите и трудиться. Некоторые предполагают, что люди, монахи, уходят в мир, и они удаляют себя от служения обществу. Это, конечно, большая ошибка. Монахи действуют по принципу «всех люби и всех беги». Они удаляются для того, чтобы молиться в тишине за весь мир, за всех страждущих и обремененных, живущих миру, которые сами не знают о том, что они находятся в беде. Может быть, человек в миру живет и в благополучии, но он не знает, что душа его находится в бедственном состоянии. И вот монахи призваны молиться и за таких людей, наставлять их на путь истины. Испокон веку из монастырей шло просвещение. Просвещение духовное, просвещение христианское. Если мы возьмем корни, истоки всех наших искусств, архитектуры, живописи, музыки, все это начало берет свое от христианства. Именно из монастырей. Трудности монашества – это отрешиться от своего «я». Это вот самое главное, самое трудное – работать над собой. Проявлять любовь по заповеди Божией к тем, кто тебя не любит. То есть здесь вот в монастыре наиболее полно можно исполнить заповеди Божии. Любите враги ваши. Если вы кто-то просто из, скажем, женщин решили объединиться и жить какой-то коммуной, ну и далеко ходить за примером не надо. Взять коммунальные квартиры. Ведь в редкой коммунальной квартире царит мир и согласие. Обычно ссоры, свары, кто-то какую-то мелочь не может потерпеть. Но там же не стесняются выражения своих эмоций. Что думают, то и говорят. А вот в монастыре это не полагается. Не только не полагается, это даже преследуется. Как бы ты к человеку ни относился, нужно работать с собой, чтобы полюбить его. Делать дела любви. Даже если не любишь человека, если будешь делать с понуждением дела любви, то за это усердие Господь пошлет и любовь. Некоторые люди смотрят на монахинь как на святых. Они думают, что и живут люди совершенные. Но нам далеко-далеко до совершенства. Потому что монастырь – это прежде всего школа. Школа духовная, школа вот работы над собой, отсечение своей воли, преодоление злых навыков, страстей, дурных привычек. Здесь нужно принести Богу в жертву чистое сердце. Никто сразу не приходит сюда такой совершенный. И вот постепенно, работая над собой, человек достигает какой-то определенной меры, когда уже он не может творить ничего дурного с помощью Божией. Для этого способы достижения – это полное отречение своей воли, полное послушание начальникам и молитва, и приобретение смирения, которое приобретается очень трудно. Для того, чтобы приобрести смирение, это нужно постоянно проявлять его вот именно в каких-то искушениях, в каких-то стычках, что-то потерпеть. Недаром преподобный старец Авросий говорит, в монастыре нужно терпение не воз, а целый обоз. И вот для того, чтобы пойти в монастырь, нужно набраться решимости, запастись терпением, чтобы все выполнять, как только требует, не прибавляя ничего от своего мудрования. Это, конечно, все идеально. Это все в идеале так должно быть. Но на самом деле так не бывает. Конечно, люди ошибаются и не сразу к этому приходят. И бывает, что некоторые паломники, приезжая в монастырь, замечают какие-то негативные явления. Вот говорят, и в монастыре-то они живут точно так же, как в моем миру. Но это только одна видимость, потому что в монастыре люди, работая над собой, быстро осознают, что они поступают неправильно, просят прощения, примиряются, и все это сглаживается. Ведь если бы это только зависело от нашей воли, от нашего спасения, то, конечно, мы бы очень скоро и приобрели все то, что от нас требуется. Но так как нашего спасения не хочет враг, дьявол, то он старается всячески искушать, а мы, имея слабую волю, немощь плоти, не можем противостоять, как это полагается, и падаем. Но Господь силен все восставить, все привести в первоначальное состояние. Было бы только наше желание к покаянию, восстановлению наших душевных сил. Это значит, нужно пламенно молиться, просить Бога, святых угодников, в частности, вот наша обитель носит имя преподобного Авросия, он такой скорый помощник. Все мы явно видим его помощь во всем. И в деле нашего совершенствования и даже материального благополучия. Помощь его явная. Только остается жить и благодарить Бога за его непрестанную милость и помолить ему преподобного Авросия. Это такие искушения. Радости у нас бесчисленные, и даже намного больше, чем искушений. Частое причащение святых Христовых тайн. Служба уставная, умилительная, хорошее пение. Все это нас облагораживает и создает атмосферу духовной радости. Святые отцы говорят, если бы все знали, какие трудности ожидает монах на его пути, то никто бы не пошел в монастырь. Настоящие трудности. И если бы все знали, какую радость, какую благодать дает Господь возлюбившим его и трудящимся в монастыре, то все бы ринулись в монастырь, не осталось бы ни одного мирского человека. Но так как Это вот две крайности, а золотая середина, мы еще не можем ее достичь. Благодарим Бога за то, что Господь привел нас в святую обитель от всех мятежей и бурь, которые вот сейчас происходят в мире. Конечно, то, что я сказала, этого еще мало, чтобы как-то охарактеризовать вот внутреннюю монашескую жизнь. Для того, чтобы это узнать, это нужно опытным путем только узнать. Прийти, посмотреть, пожить и все испытать на себе.
Вы слушали беседу с матушкой Никоной, настоятельницей Шамардинской женской обители, запись 90-х годов прошлого века.
Беседы о русской культуре. У микрофона историк Дмитрий Гришин. Слушайте очередной рассказ о Московском Кремле.
Чудов монастырь. Судьба этого необычного памятника трагична. И сегодня знакомство с ним мы начнем с документа, не раз публиковавшегося, и тем не менее всегда при чтении его вызывающего чувство горечи. Итак, 17 декабря 1929 года. Мы, ниже подписавшиеся сотрудники центральных государственных реставрационных мастерских, следует ряд фамилий, командированные для продолжения производства работ в Московском Кремле, в бывшей церкви Чуда Архангела Михаила, Чудова монастыря, по съемке фресок, составили настоящий акт в том, что мы, явившись к 9 часам утра на работу, нашли храм взорванным. Оставленный на подмостках накануне, то есть 16 декабря, только что снятые две фрески святителей в кругах с алтарного апсида и прикрытые фанерой, не найдены. Этот документ – страшное свидетельство того преступления, которое было совершено с монастырем в 1929 году. Как и соседний Вознесенский, он был стерт с лица земли ради строительства некой казармы на территории Кремля. История создания его необычна и тоже интересна. Но начнем с посвящения. Почему чудо Архангела Михаила в Хонях? Предание доносит до нас следующую историю. Некогда в Хонях фригийских жил некий монах по имени Архип возле храма в честь Архангела Михаила. Язычники, поселившиеся неподалеку, решили уничтожить Архипа вместе с церковью. Они запрудили протекавшую мимо реку и решили затопить всю местность. Но явившийся архистратик Михаил ударил жезлом о скалу, и вся вода ушла в образовавшуюся расщелину. Митрополит Алексий, святитель московский, основывая этот монастырь, не случайно выбрал именно этот праздник. Дело в том, что Архангел Михаил считался небесным покровительством русской великокняжеской семьи. Вспомните, усыпальница великих князей – Архангельский собор. Единение светской и духовной власти, спасение религии – вот идея, которую закладывает митрополит в основанный им монастырь. Тем более необычен выбор места для этого храма, для этого монастыря. Дело в том, что по московским преданиям именно здесь, до Чудова монастыря, находился татарский двор. То есть здесь жили баскаки и другие представители Золотой Орды прямо перед окнами Великокняжеского дворца. Но случилось так, что жена хана по имени Тойдула была тяжело и, видимо, неизлечимо больна. Все средства были испробованы, бесполезно. Тогда хан вызывает митрополита Алексия в Орду и просит его оказать помощь, ибо святитель был известен также своими глубокими познаниями в медицине. Произошло чудо. Тойдула выздоровела, и в знак необычной своей радости и благодарности повелела своим указом воспретить отныне навсегда проживание на территории Кремля представителям Золотой Орды. Храм Чуда Архангела Михаила, выполненный в камне, относится по одним данным к 1504, по другим – 1507 году. Почти одновременно с ним возводится и Соединенная Церковь в честь митрополита Алексия и праздника Благовещения. Первые братья монастыря для митрополита Алексия, а Чудов стал его любимым детищем, были присланы из Троицы Сергиевой лавры самим преподобным Сергием Радонежским. Постепенно монастырь становится одним из самых любимых и одним из самых привилегированных. Его братья – это, пожалуй, наиболее просвещенные монахи из всех проживавших в Москве, а может быть и гораздо в более широком регионе. Представьте себе, что не случайно Чудов монастырь становится центром просвещения, центром книгописания и летописания. Мы всегда вспоминаем сцену в Чудовом монастыре в пушкинском Борисе Годунове. «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя». Максим Грек трудится здесь над исправлением церковных книг. И, конечно, не случайно, именно этот монастырь дал нашей стране нескольких знаменитых святителей. Например, митрополита Афанасия, это бывший инок Чудова монастыря. Два патриарха московских и всея Руси были архимандритами Чудова монастыря, в том числе и последний до глубокого провала в истории патриаршества, десятый патриарх Адриан. Монастырь становится кафедральным, становится особо привилегированным. И, конечно, здесь происходило много событий, связанных с нашей государственной историей. Здесь крестили многих государей. Последний принимал здесь крещение будущий Александр II. Как центр просвещения, Чудов монастырь был известен тем, что в нем располагалась греко-латинская школа. Как пишет историк Иван Забелин, когда возникла мысль об учреждении этого учебного заведения, то нигде в другом месте, а именно в Чудовом же монастыре, и была основана такая школа, существовавшая здесь до учреждения Славяно-Греко-Латинской академии. Чудов монастырь – один из известнейших московских некрополей. Здесь с древнейших времен Москвы были похоронены и те, кто составлял славу нашей государственной истории. Здесь мы нашли бы фамилии многих знаменитых бояр и князей. Чудов монастырь обретал новые престолы вплоть до XX века. И в 1911 году здесь был освящен предел в честь Иосафа Белгородского, второе обретение мощей которого мы ныне с вами радостно празднуем. Как видите, жил полноценной жизнью монастырь практически до 1917 года. А в 1918, как мы уже рассказывали в одной из наших прошлых передач, постигла его большая беда. Он стал практически первой жертвой в Москве, а может быть и во всей стране, стал жертвой новой власти, которая выселила монахов, и чудовские монахи стали первыми покидающими свою обитель, простоявшую здесь много веков.
Вы слушали беседу историка Дмитрия Гришина, посвященную истории Чудова монастыря в Московском Кремле. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72-92 FM. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru.
Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей студии Александр Борисович Плотников, член Союза журналистов Советского Союза. Александр Борисович работал много лет на советском телевидении и создавал после 90-го года, по-моему, это был 93-й год,
да,
цикл передач «Преображение», посвященный проблемам церкви и нашего общества. По-моему, около 30 фильмов было сделано на различные темы, а сегодня хотелось бы поговорить на такую тему «Церковь и война». Я знаю, что Александр Борисович в своих передачах беседовал с отцом Кириллом Павловым, архимандритом Кириллом, участником, ветераном Великой Отечественной войны, с отцом Василием Швецом, есть беседы с митрополитом Иоанном Снычевым, петербургским и ладожским. Мне хотелось бы попросить вас рассказать немного об этом цикле и поделиться своими впечатлениями о том, как отец Кирилл Павлов говорил о Великой Отечественной войне, о Сталинградской битве.
Дело в том, что цикл «Преображения», он достаточно объемный, из 30 программ состоящий. И вот именно передача, в которой участвовал отец Кирилл, она снята немножко раньше. Вот когда в 1988 году разрешили потихоньку говорить о церкви после тысячелетия крещения Руси, потом где-то в 89-90 году, по-моему, я сейчас точно не помню год, когда праздник 9 мая церковь отмечала всеобщей панихидой по убиенным. Вот примерно в эти годы у меня была встреча с архимандритом Кириллом Павловым. Это было очень интересное событие. Когда наша телевизионная редакция решила сделать специальный выпуск, посвященный Дню Победы, я подумал, а почему бы сейчас не попробовать рассказать о священнике, который воевал? Но где его найти? Кто это может быть? Кто может быть стать героем этого рассказа? И тогда у меня в то время был моим духовным отцом отец Валентин Радугин, который до сих пор служит уже в почтенном возрасте. И я в те годы, вот где-то 89-90 год, наверное, так, обратился к нему с просьбой и вопросом. Не поможете ли вы мне найти такого человека, священника, который мог бы поучаствовать в этой передаче? И отец Валентин с радостью откликнулся на мою просьбу, вопрос, и сказал, «Лучше, чем отец Кирилл, тебе не найти». Я с ним учился в семинарии, мы с ним давно очень знакомы, и, конечно же, это будет герой твоего очерка, твоего рассказа.
Отец Валентин учился с отцом Кириллом в послевоенные годы?
Да. Вот когда Лавру открыли, то вот и отец Кирилл стал насельником, и отец Валентин, они там повстречались и учились. И вот я, взяв благословение на эту передачу, поехал в Лавру. И вот с благословением как легко. Я пришел в эту проходную, которая отделяет основную лаврскую территорию от насельнического корпуса, попросил встречи с отцом Кириллом. И мне, в общем, сразу открылась проходная, и мне разрешили войти вовнутрь, и сказали, подождите, мы сейчас отца Кирилла попросим выйти. Он вышел, где-то он был недалеко, с улыбкой, такой добрый. Я к нему за благословением и сразу сказал, меня прислал к вам отец Валентин Радугин. Он еще больше заулыбался, говорит, ой, как он, что какие-то у него были такие вопросы о батюшке Валентине. Ну, я рассказал. И потом попросил его поучаствовать в передаче. Мы с ним назначили время, когда я мог бы приехать со съемочной группой. И в этот день, определенный нами, мы прибыли в Лавру. Вы знаете, вот меня что поразило? Вот настоящие духовные люди, они настолько послушны, смиренны, что вот на любую мою профессиональную просьбу, к которой я обращался к отцу Кириллу, она была тут же выполнена. Ну, например, мне нужно было его представить на каких-то кадрах, где он, может быть, пройдет по лавре, или где-то задумается, постоит около храма, или поговорит с какими-то прихожанами. Он все безропотно, все это помогал нам и делал все, что я бы не попросил, как вот режиссер, которому нужно выстроить вот этот материал. Ну, и затем был сам разговор. Я в то время был уже церковным человеком, но в то же самое время какие-то вещи, которые я услышал от отца Кирилла, для меня были открытием. Потому что я понял, что война, вот в том понимании, в котором это было у отца Кирилла, это она была неспослана нам за все те грехи, за то богоборчество, которое было в нашей стране после 1917 года. Но я не буду рассказывать очень много о самом интервью, потому что я думаю, сегодня мы его можем услышать в первоначальном виде, как оно сохранилось. Вот. И после того, как мы, может быть, послушаем это интервью, я закончу рассказ свой о том, что же было после того, как этот материал прошел в эфир.
Отец Кирилл, а вот как вы считаете, почему при всей своей неподготовленности в те годы Россия все же смогла переломить ход войны и победить?
Победить. Думаю, что ни одно доброе дело без помощи Божьей не совершается. Только благодаря молитвам. Да. Прежде всего, надо вот заметить одну деталь, что война 41-го года, 22 ноября, июня, началась в воскресенье, в неделю всех русских святых. Это в то время было воскресенье, было в памяти всех святых в земле российской просиявшей. И, несомненно, что святые угодники Божьи, конечно, которые любили свою родину, да, любили свой народ, они, конечно, Богу молились, да, вот, о своей, так сказать, отчизне. И кроме этого, большой переворот, вот, поворот в успешность войны, это сделано то, когда правительство начало открывать храмы.
Военные годы.
Да. Когда храмы стали открывать, да, то совершенно перелом был. Перелом был, да. Спасение России только в Боге. В Боге. Да. Обратись, народ, и всем средством к Богу, да, ко Христу. И жизнь изменится, да, по-другому пойдет все. Христианская вера, она облагораживает человека. Поэтому христианство – это свет для мира и свет для человека в частности, каждого. Да. Поэтому вот то поколение, оно еще все-таки было как-то напитано христианским духом. У них больше было благородства, было так, человечности, веры было, да, и любви было. Сейчас же, вот, в течение 70 лет, когда человек уже, люди, так сказать, без веры потеряли нравственность, пришли, так сказать, какое-то такое, в одичание, да, утратили человеческие достоинства, конечно, понятно, что разница будет. Да.
Батюшка, еще. Вспомните, пожалуйста, вот что-нибудь из вашей Сталинградской битвы, когда вы были под Сталинградом.
Ну, мне припоминается январь месяц, слушайте, вот, да, когда мы находились так недалеко под Сталинградом, а как известно, Сталинград там степя, да. Мы на открытом месте стояли. Январь месяц, да. Но спасибо, слава, так сказать, благодаря Богу, то, что зима в том году была очень снежная. Снегу было метр на два. Мы прям стояли вот на переднем плане. Вот там немцы, может, так, метров 400. И наш передовой план, да. Поэтому зажигать что-нибудь для отепления невозможно.
То, что костер.
Нет, то, что дым появится, да. У нас были катюши были такие страшные были. А у них были вонюши были, да. Так сразу, значит, на это место сейчас накроет вонюши, да. Поэтому мы уже целый месяц вот так из снега себя вырежьте такой окопчик, да, и набрали немецких трофейных одеял, шинели, и вот так целый месяц и лежали в этих снежных окопах, да. Пищу нам только раз привозили в сутки, уже когда стемнеет, кухня подъедет, берем свой котелочек в темках, идем, наливает там и быстро, значит, во свояси, хлеб мерзлый, так, по пайку получше, да. Во время войны, значит, после Сталинградской битвы, во время одних занятий я нашел растрепанное Евангелие возле одного разбитого дома. И с этим Евангелием я уже не расставался во все дни жизни своей, да, в армии. Читал Евангелие, да, и получал такое полное духовное удовлетворение, утешение, и, знаете, оно меня успокаивало. Если до этого какие-то были иногда, все-таки такие были минуты, и какое-то переживание такие, так, какое-то омрачение такого, да, то после этого, да, вот когда Евангелие, у меня на душе радость была, да. И по поводу вот войны, у меня просто уже ясно такие утвердились мысли, да, что война – это просто вследствие грехов, вследствие беззаконий человеческих.
Спасибо. Александр Борисович, дорогие братья и сестры, вы услышали беседу с архимандритом Кириллом Павловым, которая прошла в телефильме Александра Борисовича Плотникова из цикла фильмов о Русской Православной Церкви «Преображение». Беседа была посвящена Великой Отечественной войне. Александр Борисович, ну, вы хотели рассказать нам, как это все происходило и чем завершились съемки фильма?
Да. Дело в том, что вот это само интервью, оно было снято раньше, чем вся была передача вот по церкви в годы Великой Отечественной войны, по этой тематике. И я просто этот материал вот с конца 80-го, там, 90-го, вот в эти годы, перенес в цикл, которым я начался с 93-го года. И вот когда впервые прозвучало это интервью, после того, как оно вышло в эфир, а это были еще советские годы, это была еще советская власть коммунистическая, главный редактор после... А я передачу, вот это само интервью, рассказ о батюшке, как о священнике, который воевал, она была, я говорю, взята в передачу, посвященную 9 мая, в связи с тем, что монтировалась она достаточно близко к эфиру, я не смог показать на трактовой репетиции ее. И, в общем-то, этот сюжет прошел в передаче, ну, неотсмотренный руководством. Но когда эфир закончился, и мы вышли из аппаратной, значит, я вижу, что темное лицо нашего главного редактора руки мне не подает, но мы еще поговорим с вами на летучке. Действительно, значит, эфир кончился, потом на следующий день или через пару дней мы приходим в редакцию, и у нас летучка, на которой мы обсуждаем прошедший эфир, в частности, вот этот праздничный 9 мая. И вот слышу свой адрес. Плотников пропагандирует войну. Это же надо, что отец там какой-то, там он называет его нехорошими словами, какой-то вот этот старец или даже старик, он сказал, наверное, второй более верно, говорит о том, что это, так сказать, благо, что ли, что она вышла вот... Там еще были слова, правда, что это было как очищение вот нашей страны от того налета, от того безбожного жития, в котором проводила наша страна свое бытие, да? Вот. И он с такой вот, очень такой нелюбовью, скажем так, мягко говоря, в мой адрес, не мог находиться на летучке, встал, так бросил на стол свой блокнот и вышел из помещения, в котором проводилась наша летучка. Но все были обескуражены, все на меня смотрели, как действительно человек, который, так сказать, пропагандирует какие-то немыслимые вещи. Но вот это я о чем хочу сказать. То есть вот в то время вот общество, ну, естественно, наше редакторское, так сказать, сословие не было еще подготовлено вот к тому духовному образу, к тому духовному осмыслению, который нам преподал отец Кирилл. Потому что, конечно же, вот в этих передачах, которые потом, вот это интервью про отца Кирилла, оно вошло в двухсерийную передачу «Мир и война». И название у нее было «Сим победиши». Вот, в нем принимал участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, он тогда был жив. Вот, в нем принимали участие еще другой архимандрит, тоже Кирилл, из Александро-Невской лавры, который во время войны был на Псковской земле под оккупированной немцами территорией и возрождал духовную жизнь. Это тоже казалось как пособничество, так сказать, Германии. Хотя это совершенно не так, это необходимость была людям дать возможность приобщиться к вере, к Богу. И вот в этом фильме отец Кирилл из лавры Александра Невский тоже об этом говорит. Вот можно было бы и его интервью послушать. Поэтому вот этот фильм о роли церкви в годы войны, он действительно нам дает силы и дает такое вот понимание духовной необходимости во всех ситуациях. И особенно в те страшные годы, которые всегда вот так или иначе сопутствовали на протяжении 20 века России, всегда только вот духовно окрепнув, мы могли победить. И вот этот был пафос вот этого фильма, этих двух передач, посвященных церкви в годы Великой Отечественной войны.
Спасибо, Александр Борисович. Ну, а я, дорогие братья и сестры, прошу всех, кто слышал эту передачу, помолиться, воздохнув ко Господу и Пресвятой Богородице о здравии нашего старца, великого молитвенника, духовника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Кирилла Павлова, и о здравии всех наших дорогих ветеранов, героев Сталинградской битвы, героев блокады Ленинграда, всех, кто не только воевал тогда, но и был детьми в те годы в блокадном Ленинграде, а всех наших воинов, победивших в Великой войне. Спасибо, Александр Борисович.
Я благодарю радиостанцию «Радонеж» за предоставленную возможность выступить у микрофона этой радиостанции, за то, что вот слово старца Кирилла вновь зазвучало в эфире, которое так необходимо нам сегодня и так всеми нами любимо. Спасибо большое.
А мы еще раз благодарим вас за ваш материал замечательный, Александр Борисович. Желаем помощи Божией.
Спасибо, Господи.
В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM.